Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 декабря 2012 года. Малхут, пожелавшая постичь кетер. Вопрос. Почему вопрос о смысле жизни считается более чистым, чем простое исполнение? Ответ. Потому что этот вопрос исходит из точки в сердце, из самого внутреннего желания, которое есть в человеке. Все, что создано Творцом, это желание, и в каждом из нас есть часть этого большого желания. Самая внутренняя точка этого желания – это точка истины, вопроса, ради чего ты живешь. Это мне и нужно раскрыть. Если человек спрашивает о смысле своей жизни, это знак, что внутри его сердца присутствуют все 4 стадии желания, и последняя, 4-я стадия хочет раскрыть кетер, выяснить, кто мной управляет, для чего и почему, что вообще происходит. Я хочу выяснить, стоит ли вообще жить, ведь если я не раскрою этот кетер, причину, то меня не удовлетворят никакие другие наполнения, которые я могу получить. И хотя я пока еще путаюсь и отвлекаюсь на другие цели, но главное для меня за всем этим раскрыть причину и результат. Я хочу получить прямой, откровенный ответ, есть у этой жизни цель или нет. И если нет, то любые другие компенсации только усугубляют мое отчаяние, мне все это не нужно. Если человек приходит к такому вопросу, это значит, что он спрашивает из точки Малхут, о точке кетера, и обязан его раскрыть. То есть он уже созрел для раскрытия Творца, для слияния, а другие пока нет. Им нужно пока подождать, получить через нас подсветку, которая ускорит их развитие. Если они присоединятся к нам, то мы сможем о них позаботиться. Все зависит от желания человека, и нужно подождать, когда оно созреет. Ведь существует запрет на вкушение незрелого плода. Из урока по предисловию к ТЭС. 26 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Служанка, верная своей госпоже. Из статьи Бальсулама «Предисловие к ТЭС». Пункт 33. Если вера человека несовершенна, и он занимается Торой и работает только потому, что Творец заповедал ему учиться, то в такой Торе вообще не раскроется заключенный там свет, так как глаза человека повреждены и обращают свет во тьму, подобно летучей мыши. Такое занятие уже выходит из-под власти праведной служанки, поскольку с ее помощью человек не удостоится прийти к лишма и потому переходит во владение клипы, нечистой служанки, которая наследует эту Тору и работу и обирает их для себя, опуская их во владение клипот. И получается, что служанка наследует госпоже. Человек, находящийся в этом мире, в какой-то момент спрашивает себя, а в чем смысл моей жизни? Этот вопрос дает ему какую-то связь с Торой, наукой Каббала, и он начинает ею заниматься, чувствуя, что это может принести ответ на его вопрос о смысле жизни, о разгадке ее тайны. Если именно ради этого он занимается Торой, то это правильное отношение. Но если он делает это лишь потому, что так заповедовал Творец, это называется клипой, нечистым намерением. Казалось бы, почему, если я выполняю приказ Творца? Но дело в том, что мы прирожденные эгоисты, движимые желанием насладиться, наполнить себя, выиграть. И если человек говорит, что занимается Торой только потому, что это заповедал Творец, это значит, что у него нет к этому истинного желания, и его подход неверен. В нем еще не пробудилось истинного желания, которое могло бы привести его к цели творения. Если же он учится потому, что желает узнать, почему и с какой целью существует, в чем смысл его существования, цель жизни, то это полезное, естественное, внутреннее желание, потребность раскрыть тайну своей жизни. И поэтому, даже занимаясь эгоистическим намерением, путаясь и примешивая к этому разные другие цели, он все же может достичь результата. Главное, что в нем есть внутреннее, настоящее желание. Хотя у него пока нет правильных намерений и чистых желаний, стремление к подлинной отдаче и любви к ближнему, к Творцу, это не страшно, он уже на правильном пути. Книга Зор называет это состояние служанкой, которая прислуживает своей госпоже. Из урока по предисловию к ТЭС. 26 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Унизительное высокомерие и высокое самопринижение. Вопрос. как низший должен использовать связь с высшим в целях исправления? Ответ. Низший должен отменять себя, чтобы получать от высшего. Ты как будто тонешь в реке, и тебе бросают конец веревки, чтобы ты схватил ее и выбрался на берег. Для тебя поймать веревку значит достичь хотя бы минимального подобия по свойствам. Это минимальное подобие и есть самоотмена. Ну а дальше работа становится труднее. Пускай ты отменил себя перед высшим, поймал конец веревки, и у тебя уже есть связующая нить. Но теперь, чтобы начать получение ради отдачи, ты должен пронизать эту нить внутренним желанием, помимо самоотмены и простейшего слияния с высшим. Здесь нужно действовать против собственного разумения. Тем самым ты вносишь свое желание высшего и переходишь к этапам зарождения. Иначе ничего не выйдет. Гордыня унижает человека, и это очень большая проблема. В нашей работе в роли высшего выступает группа. В моих глазах она должна быть понятием, идеей, воплощением единства. Ведь единение, как таковое, это уже высшее свойство. И здесь необходима добавка к простой самоотмене. Отменяя себя, я сливаюсь с высшим, а если продолжаю эту работу и дальше, то устанавливаю с ним связь. Говоря иначе, благодаря начальной самоотмене я соприкасаюсь с высшим, с группой, учителем и учебой. Но чтобы войти в него, чтобы получать от него, я должен отменять плоть своего желания пласт за пластом. Этот период называется 9 месяцев беременности, и итогом его станет рождение. Из урока по статье «Суть науки Каббала», 25 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Интегральное воспитание на международной книжной ярмарке. С 28 ноября по 2 декабря в Московском Центральном Доме Художника прошла международная ярмарка интеллектуальной литературы, на которой была представлена литература по интегральному образованию и воспитанию. В этом году у ярмарки было важное нововведение. Для удобства посетителей организаторы объединили стенды лучших детских издательств на третьем этаже ЦДХ, где по соседству с ними располагалась детская площадка «Территория познания», и юные посетители участвовали в интерактивных, обучающих и развлекательных проектах. Именно на этом детском этаже были представлены и наши книги на стенде «Интегральное образование», оформленном в стиле наших новинок. Действительно, наступает время, когда столь актуальна тема воспитания нового поколения в интерактивном и интересном для детей форме. На второй день выставки, 29 ноября вечером, в литературном кафе Анатолий Ульянов провел лекцию с вопросами и ответами на темы «Воспитание с помощью окружения», «Развитие человека от 0 до 20» и «Как воспитать поколение 21 века», в конце которой всем внешним участникам были подарены наши книги, игры и разданы флаеры с адресом нашего стенда и виртуального портала «Методика интегрального воспитания» на Facebook для возможности их дальнейшего общения с нашими специалистами МИВ.
Радиоверсия.
Связь с небом по прямому проводу. Малхут называется молитвой, потому что это невосполненное желание, без которого нельзя обойтись. После первых трех стадий прямого света приходит последняя стадия – малхут, желание. Если у человека нет желания, значит у него нет малхут, то есть нет начального ростка человеческой ступени, не с чего начинать свое духовное строение. Вся духовная работа состоит в том, чтобы развивать свое желание, свою малхут, чтобы она стала царством небесным, малхут шамаем, то есть малхут, связанный с небом, полностью находящийся под властью бины. Это значит сделать свое желание таким же, как желание Творца. С этой целью человек все время ведет диалог. Он поднимает свое желание, проверяет его, просит раскрыть, в чем состоит его истинное желание, чего он хочет в этот данный момент и вообще. Он постоянно обращается к Творцу с этим желанием для того, чтобы привести его в порядок, приспособить под наполнение, под реакцию свыше и поддерживать постоянную связь с Творцом. Потому сказано, хорошо, если ты будешь молиться без конца весь день, ведь это устанавливает нашу взаимосвязь с Творцом. Нам нужно лишь постоянно настраивать свою малхут, свое сердце на новое желание. А А если мы это не сделаем, то природа, как обычно, будет подталкивать нас к исправлению вместе со всеми творениями за счет общего света, общего давления, который мы ощущаем как растущее напряжение и глобальный кризис. Если же человек хочет находиться в личной связи с Творцом, он обязан все время обращаться к Нему с правильным желанием, переформатировать его, организовать и постоянно заботиться, чтобы это желание соответствовало этапам продвижения. Эту работу невозможно завершить и успокоиться, ведь благодаря ей человек ощущает, что его сердце все сильнее соединяется с Творцом, прямой, самой короткой связью. Ступени этой связи и определяют ступени миров. Человек чувствует, что все больше сокращает путь и все лучше понимает Творца. А механизмом, который связывает их вместе, является группа, совокупность чужих желаний, ведь это гарантия того, что человек будет правильно относиться к Творцу. И так он продвигается. Каждое новое наполнение еще больше упорядочивает его желания. Именно такое наполнение он и желает, ведь доставить удовольствие Творцу можно лишь предоставив ему для наполнения совершенное желание. Из подготовки к уроку, 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Подняться на новую ступень – значит стать ею. Вопрос. Что обретает человек, постигая духовное? Ответ. Он обретает качественно новое познание, ведь теперь его открытие – это часть его самого. В нашем мире я раскрываю те или иные внешние явления. Например, будучи химиком, я наблюдаю, исследую и описываю некий химический процесс. В науке Каббала, раскрывая высший мир, я сам нахожусь в открывающейся мне картине. Я тождественен своим открытием, у меня те же свойства, что и в реальности, которую я распахиваю. Разумеется, при этом я вижу и все пройденные мной предыдущие ступени, как духовные, так и материальные. Они сохраняются во мне, и я могу спуститься на любую из них, чтобы наладить связь с другими. Однако в целом, духовное развитие – это именно постижение. Я не просто узнаю или понимаю что-то. Знать и постигать – не одно и то же. Постижение означает, что я сам обращаюсь в то состояние, которое достиг. Не знакомлюсь с новой ступенью, а становлюсь ею. Из урока по статье «Каббала и философия». 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Страдания любви и страдания ненависти. Вопрос. Все ли должны будут приложить усилия на духовном пути? Ответ. Все. Ведь даже путь страдания невозможно пройти без усилий, без вложения, без построения сосуда, без обязательного личного вклада в развитие своей потребности, своего устремления. Без всего этого, как я смогу ощутить духовное, в чем восприму духовный мир, в чем раскрою Творца, если не приду в соответствие с Ним, если не обрету подобие свойств. Я обязан этого достичь. Вопрос, посредством чего? Посредством большего или меньшего количества бед, либо благодаря устремлению, которое сам развиваю в себе. Оно тоже несет беды, но уже в обратном виде. Так или иначе, я обязан испытать меру страдания, разрыв и отдаление, тягу и порыв. Есть желание и есть стремление. Так вот, стремление за мной, желание мне дают, но я обязан прибавить к нему ускорение. А как? Посредством страданий или с помощью группы? Это мое дело. Можно идти вперед под натиском очень неприятных вещей, войн, катастроф, банкротств, эпидемий и так далее. И можно продвигаться иначе, под воздействием правильного окружения. При этом препятствия остаются, мне все равно надо раскрыть толщу своего желания. Однако я подслащиваю путь устремлением к Творцу, потребностью в нем, страданиями любви вместо страданий ненависти. В конечном итоге никому не удастся избежать служения Творцу, но можно идти под ударами, под гнетом фараона, и можно самому устремляться к цели при помощи окружения. По модулю это одно и то же, а вот по содержанию совсем разные вещи. Из урока по статье «Каббала и философия». 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
«Каббала и философия. За кем решающее слово?» Давайте разберемся, в каких взаимоотношениях с философией находится наука Каббала. В принципе, философия изучает, что такое жизнь, в чем ее смысл, ее цель, каково отношение человека к жизни и природе. Одним словом, философия как бы объемлет все, При этом она не является наукой, поскольку исследует человека и человеческий уровень действительности, иными словами, ту сферу, где мы лишены возможности замера. Здесь не бывает ясных и точных тезисов, которые можно принять за факты. Научными методами мы изучаем неживую растительную и животную природу, более низкие уровни, на которые человек смотрит сверху, с высоты следующей ступени развития. У нас есть возможность спускаться к ним, охватывать их разумом, исследовать, понимать. Это касается и нашего тела, которое относится к животной природе. Однако человека у нас мы не способны изучать точными методами. Мы пытаемся научно рассортировать и классифицировать всевозможные внутренние явления, реакции, представления, мысли и желания, но не получается. Почему? Потому что это наш собственный уровень, та же ступень, а изучать я могу лишь то, что находится подо мной. Здесь-то и заложена проблема. Она общеизвестна, хотя вся наука началась именно с подхода человека к себе и к жизни. Не случайно ученые степени во всех дисциплинах называются «доктор философии», хотя они не имеют к философии ни малейшего отношения. Просто общий подход к себе и реальности называется философией. На самом же деле, сам этот термин происходит из кабалы. Вот что пишет немецкий гуманист и филолог 16 века Иоганн Рейхлин, один из лучших специалистов по древним языкам, служивший личным советником императора Германии и поддерживающий связь с главами Платоновской академии. «Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не от греков, а скорее от иудеев, поэтому он должен быть назван каббалистом. И он был первым, кто перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на греческий язык, словом «философия». Философия Пифагора проистекала из безбрежного океана каббалы», добавляет он. «Каббала не оставляет нас проводить нашу жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания». Философы хотят представить дело так, что их сфера охватывает все остальные. Кстати, до сегодняшнего дня, чтобы изучать каббалу, в университете надо поступить на факультет философии. Мир все еще полагает, что каббала является частью философии, хотя подлинные философы сами признают, что это не так. Как бы то ни было, дело тут в другом. Современный мир презирает философию и по справедливости, ведь сегодня многие изучают ее ради дипломов о высшем образовании. Однако мы подразумеваем под философией мировосприятие, взгляд на жизнь, парадигму того или иного рода. Каждый из нас внутри философ, и соответственно мы должны понимать, что в этих подходах нам важно, а что нет. Мировоззрение человека, его отношение к жизни и к себе постоянно меняется, а в конечном итоге над этой сферой возвышается наука каббала, раскрываясь из философии, так же как она раскрывается из религий после тысячи лет сокрытия. Наука эта ждала, пока человечество вырастет и разовьется. На заре истории она породила науки и философию, а сегодня, во времена мирового кризиса, она вновь раскрывается после религий, после философии, оставаясь единственным действенным подходом к человеку и к жизни. Каббала включает в себя все концепции и потому, в конечном счете, заменит их. Из урока по статье «Каббала и философия». 4 декабря 2012 год.
Радиоверсия.
Выход из безвыходной ситуации. Вопрос. Природа человека такова, что в безвыходном положении он готов к любым иррациональным решениям. Поэтому, если в Израиле создается действительно критическая ситуация, он скажет: «Ну что мне остается делать? Давай попробуем объединиться». Ответ. Без желания, без страдания это невозможно. Проблема в том, чтобы облегчить эти страдания. Люди должны заранее увидеть, что это добрый, легкий путь, который избавляет их от всех проблем. Политических, военных, экономических, идеологических и так далее. Уничтожает антисемитизм, обращает весь мир в доброе отношение к нам. Однако, пока мы не придем хотя бы к минимальному всеобщему объединению между нами, мы обязаны будем одновременно стоять на страже своих границ. Но как только достигнем всеобщего единства, то абсолютно четко увидим, насколько не нужны никакие границы. Мы вызовем в мире то равновесие, в котором он нуждается. Я не фантазер, а очень реальный человек. Я говорю о том, что в мире есть силы, которые мы, народ Израиля, можем использовать. И очень жаль, что мы этого не делаем. Поэтому весь мир как бы говорит нам, что мы являемся причиной всех страданий. Есть в этом правда. У нас в руках находится серьезная научная методика, хотя внешне она выглядит как игра в хороших детей. Ее нам надо освоить и реализовать. Из беседы о ситуации в Израиле. 22 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
На что надеяться? Вопрос. Многим людям легче поверить в Бога, чем в методику взаимного поручительства. Ответ. Мы уже видели на протяжении истории, что слепая вера в Бога ничего не дает. Возможно, это облегчает кому-то жизнь, но это не то, что требуется от нас. От нас требуется четкое, жесткое, разумное вмешательство в природу. Нам нужно создать в природе дополнительную добрую силу, чтобы уравновесить ту злую, которая специально создана так, чтобы человек сам, уравновешивая свою злую, эгоистическую природу, создавал бы в ней доброе, равновесное состояние и таким образом развивался и поднимался. Мы должны действовать сознательно, наряду с нашей эгоистической природой, строить вторую и соединять их вместе, в равновесии. Именно в равновесии между нами, не уничтожая наш эгоизм, используя его таким, каким он есть, мы добавляем к нему положительное отношение к другим, тем самым уравновешивая его. Это целая система, которая начинает приподнимать нас над нашим миром. Я надеюсь, что это получится, поскольку просто не вижу другого выхода. В итоге это выведет нас на вечный, совершенный и здравый уровень существования. Но сколько еще страданий придется пережить нашему народу для того, чтобы начать прислушиваться к этому? Открыть, допустим, страничку сайта и немного вникнуть в эту методику, ведь это против нашего эгоизма и сразу же отталкивает людей. Они не верят в это. Им кажется, что это глупо, неразумно. Где же здесь ракеты, где вооруженные силы? Люди всегда надеются на силу, но только сейчас мы начинаем понимать, что это не решение. Впервые за последние годы нашего существования мы начинаем видеть, что решение не в военных действиях. В конечном итоге люди поймут истину, но жаль тех страданий, которые еще могут выпасть на их долю, чтобы немножко захватить их сердца, вызвать в человеке страх за его будущее, заставить его прислушиваться. Из беседы о ситуации в Израиле. 22 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Методика всеобщего объединения. Вопрос. Почему Израиль географически окружен врагами, которые давят на него со всех сторон? Ответ. Только для того, чтобы мы вышли на следующий уровень, уровень полного взаимодействия. Это то состояние, пример которого ждет от нас мир, потому что у него нет решения всеобщего кризиса, так же, как у нас нет решения ближневосточного конфликта. Если мы решим нашу проблему объединения, то мир постепенно аналогично решит проблему кризиса. Вопрос. Выходит, что происходящее в Израиле произойдет и во всем мире? Ответ. Безусловно, потому что методика всеобщего объединения находится именно у нас. По этой методике мы жили 2000 лет назад. Мы первыми реализовали ее только внутри себя. На этом существовало наше государство, а сейчас это не государство, по принципам которого мы должны существовать. Ведь мы должны жить во всеобщем объединении между собой, поднявшись над нашим взаимным эгоизмом, поднявшись над нашей сегодняшней природой. Вопрос. Тогда как современный Израиль должен сосуществовать со своими соседями? Ответ. Не обращая на них никакого внимания. Если мы начнем заниматься собственным объединением, то увидим, как быстро в течение нескольких недель мы создадим внутри себя и вокруг себя положительное поле. Они перестанут нас трогать, и весь мир станет испытывать к нам вместо ненависти благожелательность. Вопрос. Значит, не нужно предпринимать никаких действий защиты? Ответ. Действия защиты нужны, но они помогут только временно. Надо действовать параллельно, но только для того, чтобы у нас было время достичь той силы объединения, которая называется взаимное поручительство. Она находится на уровень выше всех остальных сил в нашем мире, потому что относится к уровню человек. Мы находимся пока в состоянии неживой, растительной и животной природы. Нигде в мире еще не создан социум как единое целое, но мы можем это сделать, и сегодня мир нуждается в этом, поскольку у него нет решения кризиса. Этот вопрос можно решить только взаимным соединением, правильным объединением между собой. тогда мы войдем в равновесие с природой и со всеми ее свойствами. Ведь если человек правильно объединяется с остальными, он вырабатывает внутри себя новое свойство, новую силу, которая приподнимает его и воздействует благожелательно на все остальные уровни природы. Это не простое объединение, которое мы привыкли представлять себе, а очень серьезное и трезвое понимание того, что без единства мы не найдем ту силу, которая уравновесит наш эгоизм. Нам нужна положительная сила, уравновешивающая отрицательную силу, и тогда с помощью этих двух сил мы сможем двигаться вперед и также продавим в мир это равновесие. Тогда мир начнет постепенно избавляться от кризиса, начнет понимать, что именно с помощью равновесия между людьми, с помощью взаимного дополнения друг друга, они могут справиться с тем, что происходит вокруг. Мы называем это взаимным поручительством. Люди становятся объединенными сердцами, мыслями, понимая, что они относятся к одному единому целому. Вот тогда в них появится высшая сила, которая действительно расправляет все напряжения, убирает все конфликты в мире и приводит все в равновесное состояние. Из беседы о ситуации в Израиле, 22 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Израиль, решение которого ждет мир. Вопрос. Является ли, на ваш взгляд, успехом соглашение о прекращении огня в зоне конфликта вокруг сектора Газы? Ответ. Не думаю, что это большой успех. По сути, это было вынужденное прекращение огня и с нашей стороны, и со стороны Хамаса. Ведь никто в этом не был заинтересован. Хамасу это было выгодно для укрепления своих позиций, нам для уничтожения его складов с боеприпасами и, очевидно, обеим сторонам еще для каких-то политических целей. Ведь к такой большой военной игре всегда примешивается политика. Таким образом, заключить соглашение нас вынудили посторонние силы. Я рассматриваю это как насилие над двумя сторонами со стороны внешних сил, в основном Америки и Европы. Вопрос. Хамас постоянно укрепляет свои позиции, Израиль их теряет и соглашается на унизительное для себя перемирие. Что будет дальше и с чем это связано? Ответ. Мы никогда не укреплялись после войны, даже после шестидневной войны, которая преподнесла нам очень много проблем, особенно в израильском обществе. Общество возгордилось, народ стал совершенно другим, победа окончательно испортила израильтян, и это чувствуется до сих пор. Но постепенно это выветривается из нас, каждый раз после военных действий мы теряем позиции, каждый раз сдаем их. Дело в том, что мы имеем такого противника, которого не можем победить обычными средствами. И не стоит кичиться тем, что у нас про запас есть атомная бомба. Мы никогда не сможем применить ее. Мир не даст нам этого сделать. Никто не позволит. И мы видим, как сегодня мы послушно следуем тому, что говорит нам мир. А тем более в том, что касается оружия такого действия. Мы этим просто уничтожим себя еще раньше, чем эта бомба уничтожит кого-то. В итоге у нас нет возможности воевать с нашими противниками, которые становятся все умнее, все более подготовленными к войне с нами. Они поднимаются по своему уровню и очень быстро учатся всему. Сами производят ракеты, сами организуют очень серьезные атаки на виртуальную сеть, мешают работе наших сетей, компьютеров. Они действительно готовятся к серьезному бою, который им видится как завоевание всей нашей земли. Вопрос. Вероятно, у них есть для этого сильная мотивация, включая жизнь в будущем мире? Ответ. Во-первых, это влияет на них. Кроме того, они видят Израиль как их землю, их страну, где они обязаны жить. Это часть их огромной вселенской концепции завоевания мира. Ислам должен завоевать весь мир. Все люди обязаны исповедовать ислам. Это является их целью. Вопрос. То есть, в принципе, можно определить арабско-израильский конфликт как конфликт идеологий? Ответ. Несомненно. В этом и кроется вся проблема. Поэтому тут ни о каких договорах не может быть и речи. Они всего лишь являются некоторой передышкой для того, чтобы им переоснаститься и снова в бой. А Израилю ничего не остается. У нас есть два выхода. Либо принять ислам и стать исламской территорией с исламским населением, либо освободить это место и переехать в другое, до которого они все равно потом доберутся, по очередности завоевывая весь мир, ломоть за ломтем. Вопрос. Многие недовольны соглашением о прекращении огня. В результате опроса выяснилось, что большинство граждан страны за продолжение военных действий в Газе. Они не согласны с перемирием и хотят полностью уничтожить врага. Ответ. Для этого необходимо понять, какой ответ мы получим со стороны Турции, Ирана, Египта и всех нефтяных государств. Тот же курс и у России. Россия не может позволить себе изменить курс, потому что часть ее населения тоже мусульмане. Она завязана с ними по югу и внутри страны. Таким образом, Россия связана по рукам и ногам, даже если бы и захотела что-то сделать. Поэтому мы находимся в ситуации, когда весь мир будет против нас. Если мы зайдем в Газу и начнем чистить территорию, как они хотят это сделать с нами с помощью своих ракет, то нас не только никто не поддержит, а против нас начнется серьезнейшая дипломатическая и экономическая атака, которая не даст нам никакой возможности выжить. Вопрос. Получается, что в ситуации, которую вы обрисовали, выхода нет? Ответ. Нормального естественного выхода нет. Мы не можем ничего сделать с нашими противниками. Причем мы себе ясно представляем, что в следующий раз нам будет намного труднее, потому что нас будут обстреливать сотнями, тысячами ракет как с севера, из Ливана, Иордании, Сирии, так и с юга, из Синая и из той же Газы. Со всех сторон нас будут поливать огнем, и мы не сможем прикрыться, не сможем ответить на все это своими противоракетными установками, сколько бы их ни было. Что касается самолетов, то это устаревшее средство ведения ответной войны. Оно ничего не дает. Ты рискуешь техникой и летчиками. Сегодня ничего не стоит разбомбить те же аэродромы. Мы вдруг оказались совершенно в другом состоянии. Та война, которую мы ведем, не для нашего региона. Мы ведем войну устаревшими методами. Скорее даже не ведем войну, а просто прикрываемся. Мы ведем оборонительные действия. Уничтожаем то, что должно выстрелить в нас. Избиваем то, что уже летит на нас. Так что это не война, это защита. Вопрос. Израильское правительство определяет операцию «Облачный столб» как победу? Ответ. Я не принимаю во внимание то, что говорят люди, а вижу ситуацию саму по себе. Ни у кого в мире нет реального и рационального решения этой проблемы. Это всем понятно и известно. В этом убеждены и американцы, и европейцы. Нет сомнений, что если Израиль будет так продолжать, то у него не останется ни прав, а возможности существовать при таком увеличении военного и экономического потенциала наших соседей. За одно поколение они выросли из отсталых кочевников до современных людей с современным оружием, с современными компьютерами, благодаря нашему противодействию. Вопрос. Вы определили арабско-израильский конфликт как конфликт идеологий. Каким вы видите решение этой проблемы? Ответ. Решение проблемы очень простое. Мы должны использовать единственное оружие, которое объединяло, защищало и строило нас в течение многих лет до крушения храма. Это объединение, взаимное поручительство. Если мы действительно соединимся по принципу «один за всех, все за одного» или «как один человек с одним сердцем», то мы при этом, в отличие от других народов и обществ, выстраиваем особую силу, которая нас абсолютно точно может уберечь и защитить. Самое главное – объединиться по методу взаимного поручительства. Это надо изучать. Это непростой метод. Но в те времена, когда мы вышли из древнего Вавилона, он создал нас как народ, создал из нас единое государство. Он создал из нас единую энергетическую систему, которая могла дать миру и религии, и науке, и философию. Все это создали мы, потому что шли по методике, которая прописывается наукой Каббала и называется методика взаимного объединения. Создание всеобщего народного объединения генерирует внутри сообщества особую силу, раскрывается общее желание, общий разум, который начинает действовать и проникать не только во все остальные слои общества, но и во все остальные народы, во всю остальную цивилизацию. Дело в том, что мир глобальный, мир замкнутый. Он связан между собой во внутренней системе сил, как сетка, которая находится между нами и связывает всех нас в единой коммуникации. А мы в этой коммуникации представляем собой самую центральную точку, самую центральную зону. И поскольку мы пока не генерируем в мир положительную силу, то весь мировой антисемитизм постоянен. Мы не придаем миру этой доброй силы и поэтому чувствуем давление со всех сторон. Если мы желаем продолжать существовать в добром будущем, и как народ, и как государство нам необходимо дать миру добро, которого от нас ждут. Для того, чтобы мы начали это делать, и происходят нынешние трагические события. Я надеюсь, что то состояние отчаяния, безысходности, которое есть сегодня у народа, поможет ему понять, что именно такой кажущийся нам иррациональный выход из положения является на самом деле единственным, спасительным и очень-очень реальным. Из беседы о ситуации в Израиле. 22 ноября 2012 год.
Радиоверсия.
Европейская революция не за горами. Сообщение. На рекордно высокие показатели безработицы, бюджетного дефицита и государственного долга Евросоюз отвечает рекордами по части проведения саммитов и министерских встреч по несколько раз в месяц. Однако результаты этих мероприятий удручающе скромны. Ни бюджетного, ни банковского союза не создано. Союзные бюджеты на текущий и следующий год, а также долгосрочные, не приняты и прочее. Начавшийся в Брюсселе саммит по финплану ЕС на 2014-2020 год прерван спустя пару часов. А пока все эти споры продолжаются, время идет. Реплика. Падение продолжается, и ему не видно конца. Вопрос только в том, когда чиновники ЕС начнут настолько трястись за свои места и накопления, что будут вынуждены прислушаться к необходимости общественных перемен. Пока у них существует возможность спокойно обосноваться в иной части мира, они продолжат эту игру.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.